грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник после серии ультиматумов Москва прекратила поставки газа на Украину и полностью перешла на условия предоплаты. Новый виток Украина-российского энергополитического противостояния мы обсудим с нашими гостями. Булатом Нигматуллиным, генеральным директором Института проблем энергетики. Добрый вечер, Булат Искандерович.
Добрый вечер, Володя.
И на прямой связи с Киевом у нас Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины. Булат Искандерович, кто виноват в срыве переговоров между Россией и Украиной?
Ну, как кто? Продавец хочет побольше, покупатель по цене хочет поменьше. Да, был контракт в 2009 году подписанный так, в условиях, тяжелых условиях для Украины. Был тогда отключение поставки газа в Европу. Не договорились, но я не вижу никакой драмы. Здесь почему драматизировать? Значит, так это было без предоплаты. Сегодня украинские газовые хранилища накачали там около 14-15 миллиардов кубометров газа. То есть им хватит некоторое время. Количество потребления газа в Украине сейчас в ближайший год будет снижен, потому что ВВП не растет, экономика нет экономики. Электроэнергетика, сама электроэнергетика украинская, она не газовая, в отличие от России. Она атомно-угольная, то есть по электроэнергии они проходят. Собственный газ есть. Ну, не будет хватать 7-8 миллиардов кубометров газа. Но для Европы, здесь сейчас транзит будет газа в Европу. Сегодня, в это время, летом, никто не будет отбирать, потому что этот газ... Будет закачиваться этот газ подземных хранилищ в европейских странах, там где-то они есть. Ну, может договоряться европейцы, значит, договариваться, что часть транзитного газа, это предмет переговоров, это для Европы будет храниться в газохранилищах Украины, которые не заполнены. Ну, и, а если не договорятся, ну, вернуться, время 3-4 месяца есть, переговоров. Я не вижу такого драматизма. Вот здесь вот тут ночи переговоры, приехали, пресс-конференции в 10 часов, приходит поставку газа на предоплату с Украины. Предоплата, значит, надо заплатить, потом получить. Ну, будет. Но сегодня другая вещь, ведь в Украине денег нет. Надо понимать, что сейчас экономика Украины... в тех жесточайшем экономическом кризисе, социальном, политическом, экономическом кризисе. И поэтому надо думать, как вот нам, двум соседним братским странам, из этого братским, я повторяю, несмотря на все коллизии, которые сегодня происходят, братских народов, как выходить из этого тяжелейшего социально-политического, военного кризиса. И вот это сегодня должно быть серьезными переговорами, и причем не только первых лиц, не только правительств, а должны быть элит культурных, научных, ну, просветительных. Вот этого же нету. Вот этих взаимоотношений, которые мы должны наводить мосты по этому поводу. И вот проблемы. Как это делать? Ну, как это можно? Сегодня мы, когда я смотрю, что целые молодые люди, там, посольство России в Украине, для меня, вот моего поколения, это просто невозможно даже представить, как происходит. Там битые стекла и прочее. Вот теперь как нам выстраивать эти отношения? И вот я пришел к вашу студию, когда он пригласил Володя. Угу. Именно я не скумеляюсь по поводу этого, вот этих вот ночных переговоров. Это все по телевизору показывает, это все так драматизирует, это все при этом пассионируется. Но при этом даже вот этот европейский этот чиновник Эттингер, да, кажется, который уже в октябре уже не будет чиновником, там не будет еврокомиссаром по энергетике, уйдет, так сказать, эту должность поменяет. При этом все это драматизирует. Чего? Ребята, драматизировать надо не об этом. Драма у нас произошла. Драма. Это продолжение той драмы, которая была 91 году. Это драма, которая сегодня, драма, которая имеется на Украине, и которая, драма, которая у нас в России. Вот об этом надо говорить, об этом надо обсуждать, и об этом надо создавать круглые столы. И не только столы по телевизору, вот это же ужасно, что бомбят и Донецк, и Луганск, это люди гибнут. Но при этом все равно мы должны говорить. Это же как это? Это же не немцы, не французы. Это как бы наши граждане, бывшие нашей единой страны. Как мы можем ни об этом не говорить? И об этом нигде не, об этом не обсуждается. Вот последние недели мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем только вот юго-восточный. Это правый сектор. Это тоже это элемент. Но мы должны показать, там не все же правый сектор. Мы должны поговорить с украинской и киевской интеллигенцией, киевской элитой, мыслящей интеллектуальной элитой. Что они думают? Какие их мысли? Как мы будем разруливать эту ситуацию, в которую мы попали? Это тяжелейшая вещь.
Я напомню, что глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал, что через Украину газ будет идти строго в том объеме, в котором нуждается Европа.
Мы на границу России и Украины будем поставлять газа ровно столько, сколько запрашивают наши партнеры в Европе. На сегодняшний день заявка транзитом через Украину составляет чуть больше 185 миллионов кубометров. Если говорить о наших дальнейших действиях, если мы будем фиксировать о том, что газ остается на территории Украины, можно назвать это несанкционированным отбором, можно назвать это какими-то еще более жесткими определениями. В этом случае мы будем увеличивать объемы поставок газа по газопроводу «Северный поток», по газопроводу «Ямал-Европа». Мы будем увеличивать объемы закачки газа в подземные хранилища в Европе, ну и, конечно же, продолжать строить газопровод «Южный поток», подчеркивая, что сейчас он строится строго по графику, и в декабре 2015 года первые объемы газа придут в Болгарию.
Вопрос Владимиру Тимофеевичу Волновому. Скажите, пожалуйста, Владимир Тимофеевич, почему Украина сочла невыгодными условия, которые выдвинул «Газпром»? Вам слово. Добрый вечер, Владимир Тимофеевич.
Добрый вечер. Украина считает невыгодными условия ценообразования. И она понимает, Украина, почему Янукович называли политику 5 долларов, 1000 кубометров, а из них страна
подлежит. Владимир Тимофеевич, давайте мы вам свяжемся по телефону. Я слово дам Булату Искандеровичу. Как вы считаете, выгодные ли были условия для Киева, от которых он отказался?
385?
Да.
Ну, это среднерыночная цена. Это цена средняя примерно. Мы 350-380 долларов за 1000 кубометров. Это среднерыночная европейская цена, по которой мы продаем газ нашим партнерам в Европе. Одним больше, ну, правда, вот по полякам побольше продаем, побольше цена, но поляки просто меньше берут. Надо понимать, что польская энергетика, она не газовая, она тоже угольная, не атомная, а вот угольная. И поэтому, чем кто больше берет, тому и меньше, больше скидка, понимаете, скидка больше, вот берут газа больше эти Германии, и там у нас еще давнишние стабильные связи еще с советских времен. Наверняка там были взаимоотношения, связанные с собственностью. Проблема ведь еще, если уж говорить, вернуться к газу, то надо было решать ее давно. Конечно, говорить о том, что надо было делать газотранспортную систему акционерным обществом, чтобы там были равными, или, ну, контрольный пакет, допустим, у Украины, но половина Европа, покупатель, половина поставщик России. И тогда можно было бы на уровне вот уже акционерных составляющих, где была собственность, была бы часть российская в этом. Это надо было убедить, договориться. Я понимаю, что сложно было с украинцем договариваться в те 2005-2006 году. Как раз бывший президент, экс-президент Украины Кучма об этом говорил, что тогда вот не договорились, и вот это вот идет из того времени. Но, конечно, надо понимать, что цена 380-350 долларов или 350 для Украины и украинской экономики очень высокая. Потому что экономика Украины сегодня, она находится в тяжелейшем положении. И надо понимать, куда идти этот газ. Этот газ идет в основном в социальный, коммунальный спектр.
Давайте дадим слово Владимиру Тимофеевичу Волновому. Вам вопрос напомнить, Владимир Тимофеевич, почему Украина сочла невыгодными условия «Газпрома»? Вам слово, добрый вечер.
Украина не устраивает предложенная цена, которая больше, чем на $100 превышает ту цену, которая действовала в январе, феврале и в марте месяце. Цену, которая Россия, по которой Россия продавала газ правительству Януковича, но отказывается продавать новому правительству. Аргументы о том, что Украина меньше покупает, может быть, поэтому у нас такая высокая цена, вот мой собеседник об этом упоминал, на самом деле она, конечно, не действует, этот аргумент, потому что Украина один из самых крупных покупателей газа, и, естественно, низко, или более низкая цена должна быть гарантирована Украине. Ну и стоит также вспомнить, что доставка газа в Украину значительно менее затратная, чем в ту же Германию. И поэтому тут тоже цена должна быть, если говорить о среднерыночных каких-то оценок и ставок, то украинская цена как раз должна быть значительно ниже, чем в Центральной Европе или среднеевропейская рыночная цена. Поэтому мы считаем, что действия правительства России и «Газпрома» есть дискриминационными по отношению Украины к Украине. Сначала вообще была заказана цена $500. Это все выглядит как попытка ухудшить валютный баланс Украины, привести ее к тому же состоянию дефолта, банкротства валютного по внешним обязательствам, которым Украина оказалась в результате вот, управления режима Януковича. Я еще хотел бы заметить, что вопрос, конечно, вначале освещался таким образом, что почему мы не можем найти взаимопонимание, почему такие братские народы оказались в состоянии конфликта. Но вот ответы какие. Почему Янукович находится на территории России? Почему он находится под прикрытием России? Он преступник. Он убивал людей. По его приказу стреляли в мирных, невооруженных людей. То, что там рассказывают про какие-то вооруженные силы или какие-то бандеровцы, это не соответствует действительно. Весь украинский народ поднялся против диктатора, против тирана, который украл огромные суммы денег и привел страну вот к краю действительно краха. Второй вопрос. Почему Россия аннексировала вне закона, вне международных договоренностей, вне договора большого между Россией и Украиной, аннексировала Крым? Это ж мы должны рассматривать как естественное какое-то движение в наших дружеских отношениях. Почему Россия спровоцирует конфликт, военный конфликт на территории Донбасса, где, как известно, обнаружены огромные залежи газа специального типа, эти месторождения находятся как раз на территории вот этих городов, где идут самые активные военные действия. Почему Россия подпитывает? Я не хочу наперед говорить, что она участвует, но она выдает оружие, она выдает, направляет различных специалистов в эти регионы и разжигает там вооруженный, военный, так как вы сказали, политический и социальный конфликт. Вот эти все вопросы нужно, конечно, ставить, решать и говорить о них объективно и правомерно. Наказывать Украину более высокой ценой за газ, за то, что она ведет себя не так, как хочется Путину и его окружению, наверное, по крайней мере, нечестно.
Спасибо. Алексей Миллер пообещал, что за сегодняшним иском «Газпрома» к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж могут последовать и другие.
Сегодня утром, сразу после того, как был введен режим предоплаты, мы сразу же подали иск в Стокгольмский арбитраж о взыскании с НАК «Нефтегаз Украины» текущей задолженности $4.5 миллиарда. Мы не исключаем, что в дальнейшем будут также предъявлены другие иски НАК «Нефтегаз Украины». То, что касается вопросов экспортной таможенной пошлины, вопрос так называемый о механизме формирования цены. В ходе всех переговоров, с самого начала, в ходе консультации трехсторонней, происходила подмена предмета переговоров. Обращаю ваше внимание, предметом переговоров являлось и проблемным вопросом является хроническая задолженность «Накнефтегаз Украины» за поставки газа. К сегодняшнему дню объемы неоплаченного газа, которые поставлены на Украину, 11,5 миллиардов кубометров.
Влад Скандерович, как вы считаете, какой выход из ситуации может быть?
Придется договариваться. И украинским партнерам сейчас говорят, и российскому «Газпрому» договариваться, потому что зиму, как бы ни потребляло ограничению и поставку газа в Европу через Северный поток, там Ямал, Европа, и даже Голубой поток через Турцию, это недостаточно, нужно использовать и транзит через Украину. И придется договариваться, идти на уступки взаимные. Другого пути нет, потому что если мы доведем ситуацию до того, что тогда транзит будет, если будет не хватать и недоговоренности будет, то тогда будет технологически, как по-украински Украина говорят, отбор газа дополнительного для поддержания давления в газотранспортной системе, для поддержания, собственно, необходимого баланса по газовому топливу зимой в Украине. Но, понимаете, нельзя нам это делать. Вот я утверждаю, что нам нужно довести ситуацию так, чтобы мы могли договориться. Нам нельзя сегодня, нам, я говорю, России, доводить ситуацию до того, что опять будет скандал. Это, понимаете, ведь вот что еще. Ведь мы, да, мы же не перед, еще должны понимать, что там Европа, топливо, газ. Но ведь мы должны понять, а как на нас смотрят украинские люди, украинцы. Не только юго-восточная, а вся Украина. Вот правильно здесь мой коллега сказал насчет своих претензий. И они, они обоснованы вроде бы, но при этом я хочу возразить. Как бы там ни было, но ведь в Крыму проголосовало на этом референдуме абсолютное большинство за воссоединение с Россией. Надо задать вопрос, а почему они проголосовали? При всех, может быть, нюансах этого голосования. Почему большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией, за возвращение? Как, мы же в одной стране были, когда Хрущев передал Крымскую область на Украинской Советской Социалистической Республике. И когда осталось после распада Союза, Ельцин не договорился, не поставил вопрос о Крыме в Российскую Федерацию. Почему они проголосовали? Почему эта территория не стала, большинство народа, большинство людей не стали? Отвечаю вам, вот моим коллеге. Я вот сделал анализ «Украина. Цена незалежности. Уроки для России». И посмотрел, как развивалась экономика Украины и демографическая, социальная с 90-го года по 13-й год. Самое худшее положение Украины. Только хуже Молдавии. Там была война гражданская. Все соседние страны. Экономика развилась лучше. Вот Украина получила 52 миллиона было. 6,5 миллиона уменьшилось население. На 6,5 миллиона. Сверхсмертность, как у нас. Сверхсмертность по отношению к 80-90 год в России плохая. То есть мы сверхсмертность по отношению за эти 20 лет. В России 10,5 миллиона, в Украине 3,5. То есть я не говорю, что у нас так. Но уровень жизни в два раза больше. Могут сказать, у нас нефть и газ и прочее. Но ведь у вас, как вы говорите, демократические выборы. У вас ситуация, смена правительства, выборные, все прочее. 4 президента поменялось. Сейчас вот пятый президент. Почему такое произошло? Ответ. Прямо говорю. Кто виновники? Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Тимошенко. Политическая элита. Кто разграбил? Олигархи. Вот задайте вопрос. Количество олигархов на единицу экономики страны. Кто на первом месте во всем мире? Ну, за исключением маленьких, так сказать, стран. Номер один – Украина. Номер два – Россия. Но Украина существенно больше. 6,2, у нас 5,4. На такую страну, такое количество сконцентрированных ресурсов, которые не работали внутри Украины, не шли на Украину. Вывод капитала за границу привело к тому, что большинство населения экономически, когда появилась возможность проголосовать, вот проголосовали на выход из Украины вернуться, ну, не вернуться, а воссоединиться с Россией. Вот это тоже надо задать вопрос. Вот спросите, ведь это же был открытый договор, открытые выборы, можно сказать, могут сказать под дулами там этих тихих там человечков.
Вежливых
человечков. Но ведь мы же видели, это абсолютно радость людей. Объясняю почему. Да потому что уровень жизни лучше. Но в России уровень жизни выше, чем в Украине. Почему вы довели свою страну до этого положения? Почему Польша, соседняя с вами, поднялась в 2.5 раза, а вы нет? Хотя по экономическому потенциалу Польша и Украина была на одном уровне в 90-м году. Почему это не сделали? Вы задайте себе этот вопрос. Почему не развивались? Хотя у вас все демократические институты были, пожалуйста. Нет проблем было. И выборные, и партии были. Теперь еще одну вещь, которую сказать вам. Я был два-три года тому назад в Киеве, приехал и увидел лозунг. Сердечко красное. Она робит, Украина богатеет. Для меня это просто в ужас я пришел. Что за лозунг? Что за идиотизм? Она робит, Украина богатеет. До какого уровня можно дойти, чтобы вот такие вот лозунги в столице Украины, где у меня масса, много друзей, коллег, ученики, коллеги. Я не говорю про Россию. У нас в России свои массу проблем. Поэтому я написал: Украина, цена незалежности, уроки для России. Потому что в России огромные проблемы. И они сейчас вылезут у нас. Объективно вылезут проблемы. И они никуда не денутся. Мы должны решать их. Но вот сегодня ситуация, когда мы сейчас обсуждаем вот, взаимоотношения. Да я понимаю, что если бы надо договариваться, идти на компромиссы. То есть не надо доводить ситуации, я это говорю и для российских руководителей, доводить ситуации до полного такого разрыва. Мы не имеем права. Мы исторически не имеем. Это исторически нельзя делать.
Давайте послушаем мнение профессора Института Европы Российской Академии Наук Алексея Хайтуна, который считает, что донбасский уголь не сможет стать альтернативой российскому газу.
Этот кризис – чисто политический кризис. Россия сейчас находится в не очень сильном экономическом положении. Ну, много причин к делу не относится, но это все это происходит на фоне, газовый конфликт происходит на фоне ожидания кризиса. Но делают вид, что все это самое, что все можно преодолеть. Уголь – хорошая вещь, все прочее, но это годы, пока ты восстановишь. На Украине работают угольные шахты, электростанции угольные работают. Это годы в массовом масштабе. Кроме того, ну, только в Донбассе есть хороший уголь, в принципе, но он там уже давно разрабатывается. Вы слыхали там, что там есть копанки, то есть частные шахты? С большой, кстати, аварийностью, с большой смертностью. Нет, уголь быстро не решится. И вообще уголь может быть альтернативным вариантом, но путем целенаправленной, ну, по меньшей мере, 5-летней работы. Вы видите, какое сопротивление? Ну, по всей прессе, по всем действиям видно, что Меркель, Германия сопротивляется каким-либо санкциям против «Газпрома» и против России. Даже вот в таком явном политическом моменте. Если Европа зависит на 30%, то Германия зависит процентов на 35-40 от поставок нашего газа. Так просто это нельзя.
Вопрос Владимиру Луновому. Как по-вашему, ожидает ли Украину энергетический кризис после сегодняшних событий? Вам слово, Владимир Тимофеевич.
Вы знаете, очень показательна позиция моих сегодняшних российских собеседников в своих взглядах на отношение к Украине. Такое впечатление, вроде Россия из какого-то благого, чуть ли не такого благонамеренного желания помогать Украине, этой бедной, не способна ни на что Украине, помогать газом в огромных количествах или же помогать народу Крыма, прийти и помочь народу Крыма. Почему? А потому что им плохо живется под Украиной. Никто не задумывался, что это немножко не соответствует международному праву, Хельсинскому соглашению. Никто об этом не задумывался, что это противоречит большому договору, о котором я говорил, между Крымом и Россией. Кстати, Ельцин не собирался отвоевывать Крым у Украины. Он отдавал себе отчет, что должен выдержать те нормы, которые установлены, действуют во всем цивилизованном мире. В отличие от сегодняшнего руководства России, которое считает, что они хотят, что Россия хочет помочь народу Крыма, потому что ему плохо живется. А что другой части Украины хорошо живется? Другой части Украины? Или что, действительно Хрущев передал Крым Украине? Это вы серьезно говорите? Вы что, не знаете, что это было решение Верховного Совета Российской Федерации? Проголосованное, внесенное это решение в Верховный Совет Советского Союза с просьбой передать Крым Украине, Украинской СССР. Это было решение Верховного органа, никакого не Хрущева. Говоря о том, что в тот момент состояние экономики Крыма было страшным. Там не было даже достаточное количество необходимой пищи для местного населения. Ну, не было воды, и все такое, и это все сделано Украиной. Это такой, знаете, ответ, который бы я не хотел сегодня обсуждать. Потому что вы должны это все знать, а не пользоваться путинской риторикой и аргументацией. И еще одну хочу сказать. Вы, наверное, забываете, что на шельфе Черного моря обнаружены огромные запасы газа, добыча которого начата Украиной. Расширение этой добычи с привлечением американской компании позволило бы производить в таких объемах газ, который бы исключил необходимость покупки его в России. Именно это является причиной нападения на Крым и отторжения территории, суверенной территории Украины, для того, чтобы Украина не могла добывать газ, чтобы Украина опять с поклоном шла в Москву и протянутой рукой: дайте, пожалуйста, нам газ. Спасибо. Или же вы не знаете, сравнивая Польшу с Украиной, что Польша покупает 12 миллиардов кубометров газа, 26. А Украина должна была покупать 40, 45, 50 миллиардов. А теперь вы говорите вместе с Миллером, что долг есть. Какой это долг? Украине не нужно было столько газа. Мы 20 миллиардов производим, 21 миллиард производим. Нам 10 миллиардов вполне хватит. Но украинская мафия, которая сотрудничала, я не хочу никого персонально сейчас называть, потому что, наверное, многие в этом замешаны. Украинская энергетическая мафия, которая в сотрудничестве с российской мафией подписывала договоры об огромных объемах газа, непотребляемого полностью в Украине, перепродаваемого там, или же, как Путин говорил, тырили газ. Но это все в связке делалось.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем очередной виток газовой войны между Москвой и Киевом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что очередной итог газовой войны между Москвой и Киевом обсуждаем с нашими гостями. Слово Булату Нигматуллину.
Ну, я понимаю боль моего коллеги. Это понятно. Понятно и позиции, понятно, что, что вот мнение человека, который управлял экономикой, то есть человек, который болеет за свою страну, за Украину, все может, и это надо принимать во внимание. Это надо, для этого надо обсуждать, аргументы выслушивать и находить точки соприкосновения. Я не буду дальнейше говорить по поводу Крыма, потому что, ну, как, с твоей точки зрения, и только одно надо помнить, что в 91-м году, а до этого с 86-87 года, и Российская Федерация, и Украина была единой страна. И когда переходила Крымская область в юрисдикцию украинской советской статистической службы, это в одной стране было. Это все в одной стране. И еще я хочу напомнить, что когда делилась наша великая держава, мы, и я думаю, и мой коллега, и я, даже мысли не могли представить, во что превратится наши, куда мы придем. Мы мечтали совсем о другом. Уверяю вас, я думаю, я как раз думал, что у нас будет совсем другая страна, а будет единое экономическое пространство, будет единое, сказать, все, что мы говорили тогда, когда подписывались эти соглашения, как и Беловежские. И, кстати, и один из тех людей, который подталкивал разделение, распады страны, был Кравчук, секретарь по идеологии ЦК КП Украины. Это надо помнить об этом, что никто, там были писатели, там Олейник писатель, вот эти вот депутаты единого этого депутата.
Коротич.
Да, и это никто не говорил, не пытался сохранить. Ведь то, что мы разделили, это колоссальная трагедия. Сегодня ее пожинаем. Сегодня пожинаем, и Россия пожинает. И у нас свои проблемы, и проблемы, правильно коллега сказал, по поводу экономического кризиса, стагнации у нас, попадания, что мы должны менять свою экономическую модель, должны, безусловно, думать, как выходить из этого. Но про Украину я хочу сказать, что, конечно, я говорю с огромной, никакого злорадства, наоборот, у меня ощущение печали, боли, потому что для меня, моего поколения, не может быть это по-другому восприять Украину, потому что единая история и одна победа, одна величайшая победа, которая сохранила нашу страну и цивилизацию, российскую, украинскую, нашу, в России всю цивилизацию, которая и сегодня вот так происходит, и это вина нас. Я говорю, моя вина тоже, потому что в 90-м году это оттуда идет, что молчали, думали, само собой рассосется. Вот сегодня не рассасывается, сегодня это бьет нас. Это вот то, что мы тогда при нашем соглашении, при нашем хлопании, при нашем, это вот привели к тому, что мы сейчас мы имеем в виду. Это же как можно представить, что у нас в Киеве там это посольство там что-то такое творят, что мы, что люди на юго-востоке идет вооруженный конфликт, гибнут люди, украинцы, русские, есть несогласные, независимо от того, что там подпитывает, говорят, там подпитывают, не подпитывают. Это, но несогласные же. Несогласные. Есть несогласные. Если бы донецкий народ, население Донбасса, Донбасса было категорически против того, выдавили бы всех эти террористов. Не выдавливается же. Значит, нет этого. Не так, значит есть поддержка целого большой группы населения этого. И это надо тоже думать. И, конечно, еще раз повторяю. Самый худший, вот я просто, для меня был очень печальный анализ. Самое худшее положение за эти 23 года, даже говоря о Болгарии и Румынии, оказалась Украина. Это уже ваши это проблемы, которые совершились при вашем участии, уже после независимой Украины, довести до того, что до такого уровня жизни свой народ, при таком олигархическом компоненте. То есть это, подумать, это 0,3-0,2% населения имеет доходы, это все богатство всего остального населения страны. Как можно довести до этого было?
Профессор Хайтун напоминает, что разработки сланцевого газа могут ослабить монополию «Газпрома».
Возник сланцевый газ. Кстати говоря, один из самых скверных последствий монополизма оказалось то, что «Газпром» оказался не в состоянии технически развиваться. Я помню, как на весьма ответственном совещании лет 5 назад говорили, «Газпромовцы» говорили, что сланцевый газ – это афера, ничего не будет, никогда не будет, и все это не будет, так? Но это не афера оказалась. А «Газпром» только сейчас начинает осваивать сланцевый газ. А сланцевый газ – это большое дело. Его главное отличие, он есть, может быть, он дороже, чем газ в Уренгое, но его не нужно транспортировать. Его добывают там, где он есть. «Газпром», казалось, к этому не готов. И вот тут мы подходим, что будет? Ну, то, что это борьба политической самолюбия, это несомненно. То, что это с точки зрения нашего государства, это стремление поставить Украину на колени экономическое. Я в этом немало не сомневаюсь. Когда начинают говорить, что если вы себя будете хорошо вести, вам будет 285 цена, это Януковичу. А вы стали себе все плохо, вам будет 385, да. Экономика Украины быстро меняется. Они будут вынуждены быстро проводить реформы. А на переходной период, наверное, все-таки будут реверсные поставки газа. Хотя наши говорят, что они не имеют права это делать, но они имеют. Сейчас вот третий пакет энергетический позволяет это делать. Там же с приемной стороной являются хабы эти. Так? Раз так, то уже национальный суверенитет над газом, который поступил в хабы, он не действует.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра.
Добрый день,
добрый вечер, да.
Добрый вечер, точнее, уважаемые гости и все, кто настроен на короткие волны в интернете. А у меня вот такие два вопроса. Первый вопрос, на ваш взгляд, как из этого всего выйдет Украина, из этих всех хамских действий России? И второе, вам не кажется, я хочу немного рассудить вопрос, что сама Россия вообще заинтересована, чтобы СНГ не было богатым? Я имею в виду те страны, которые в это СНГ входят, там Армения, Грузия, там Баку и так далее. Что Россия специально так удерживает тех вот людей, которые там при правительстве находятся в этих странах, специально, чтобы вот эти страны далеко не бегали. А потом и напоминает благодаря этому, что вот у наши люди работают. Но
да,
вот,
спасибо, Александр. Давайте Владимиру Волновому зададим вопрос. Как по-вашему, пытается ли Кремль держать Украину на энергетическом крючке?
Ну, действительно, правильно высказывание и уважаемого профессора, и этого слушателя о том, что Украина сейчас находится в исключительно важной исторической фазе, переломной, можно сказать, фазе. Уйти из вот этих братских объятий России, которые удушают украинскую экономику. Ведь когда, опять я возвращаюсь, Миллер говорит о долге, то Россия специально продавала газ в долг в очень больших объемах, по высоким достаточно ценам, хотя можно было, учитывая низкий тариф, который Украина берет за транзит российского газа в Европу, можно было и Украине идти с соответствующими скидками. Вот в этих условиях огромного наращивания долга, а теперь, конечно, страна, которая находится в долговой зависимости, она становится политически зависимой. И вот мне нравится, что Украина выбрала свой путь ассоциации с Европой. Украина сейчас действительно будет в очень тяжелом кризисном состоянии. Нужно будет экономить везде и все, максимально сокращать потребление газа. Нужно перестраивать источники, конверсии сделать поступления, конверсию источников поступления газа. Возможно, это будет общий европейский энергетический рынок, с которого Украина, общего именно рынка, который будет иметь разных поставщиков, в том числе Россию, и распределение будет идти и истинно на рыночных началах, она стабилизирует объемы потребления, стабилизирует цену на газ и не будет находиться в зависимости политической. Отключат нам, не отключат нам газ, повысят цену, не повысят. и тому подобные давления, наверное, останутся в прошлом.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Давайте послушаем профессора Хайтуна, который уверен, что в нынешней ситуации Украине придется проводить энергосберегающую политику.
Конечно, Украине придется проводить мощную энергосберегающую политику. Они там этот газ расходовали как хотели. Ну, сколько они там должны? Сейчас они должны... 3 миллиарда они должны все вместе. Но так же нельзя, в конце концов. Они отпустят, куда они денутся? Но не получается.
Украина имеет свой газ?
А имеет. В Славянск, кстати говоря.
Да.
Центр месторождения, но это не очень много газа. Да, им, если бы они начали это год назад делать, так, эффективно, но «Газпром» не давал, так, то они, может быть, сейчас были бы в лучшем положении. Но им нужен бы год-полтора, чтобы как-то компенсировать. Потому что это быстро быть не может. То есть, если вернуться к началу, то это, конечно, крупный удар по экономике Украины. Но, с одной стороны, это же социальная программа. Мы с вами сначала выяснили, что это политика, значит, социальная вещь. Ну, вот они будут принимать какие-то меры, не экономические, а социальные меры будут принимать. Но это очень так опасно.
И какие это меры могут быть?
Во-первых, повышение внутренней цены резко. Во-вторых, ограничение доставки газа не первостепенной отрасли. Так? В-третьих, закрытие газопотребляющих отраслей, типа очень много, допустим, есть цементных заводов, которые на этом деле работают. Ну, хотя бы их ограничений. То есть это, конечно, будет стоить Украине потери рабочих мест.
Как вы считаете, Булат Искандерович, какие есть пути выхода из кризиса у Украины?
Ну, вот смотрите, вот как в России после 98 года, так Польша, вот, 92-й год, Украина после 98-го года. Нужны инвестиции. Мы упали очень низко, и потом был инвестиционный бум. И, кстати, на Украине был определенный инвестиционный бум. Но мы вышли примерно на уровень ВВП 90-го года и стоим на этом уровне. Теперь у нас нет такого темпа роста инвестиций, мы стоим, нет роста экономики, будет такая вялотекущая экономика, и что бы там ни говорили наши министры экономики, что там не стагнация. Рост 2% для России – это стагнация. А Украина восстановила свой уровень 90-го года 2/3. Упала на 60%, мы на 50%. Сегодня 2/3 от ВВП постоянных цен 90-го года. Хуже только Молдавия. При этом, если говорить о Польше, две, вот Восток и Запад, Польша увеличилась 2 раза. Вот что надо делать? Вот все говорят, вот надо будет тяжело. Тяжело будет долго. Нужны мощнейшие новые инвестиции в реконструкцию экономики страны. Для этого должен быть стабильный политический режим. Стабильный. Для этого должно быть доверие основной всех масс населения, власти. Для этого не должна раздроблена, расставлена страна на разные куски. Для этого должно быть единое, кураж народа, как это было после войны. У нас, на Украине, в Украине, если для украинцев, в Белоруссии, в России, во всех союзных республиках. После войны разрушенная Украина, разрушена Белоруссия. За 5 лет вернулись к 1940 году, за 10 лет восстановили численность населения. Вот это все придется восстанавливать. Возможно ли? Да, возможно. Но какими, как? И кто даст деньги? Какие инвестиции? Потому что это все надо перестраивать. Всю структуру экономики перестраивать. С энергосоветской, и это, тем более с энергоизбыточной, энергоемкой. Теперь куда свою продукцию девать? Ведь надо понять. Украина в центре Европы, она может получать ресурсы, деньги финансовые, для этого она что-то продавать. Кому продукция у сегодняшней Украины нужна? Металлургия? Тяжелая энергетическая промышленность, транспортная промышленность. Я говорю о Харьковском кластере машиностроительном. Даже оборонная компонента, я говорю о кластере Днепропетровска и Харьковщины. Все это российские рынки. Это 25 миллиардов товарооборота прошлого года. Если сейчас это все останавливается, а, кстати, ситуация такая, что будет останавливаться, за счет чего сейчас будет реконструкция делать? Как это произойдет? Какие программы? Программа сегодня экономической стабилизации в этом, в следующем году, допустим, это президенту Порошенко и правительству этого и Яценюка. Какие об этом обсуждения об этом идут? Какие действия? Вот мы, да, Европа, Ассоциация Европы. Европа, для того, я вот прикинул, при нынешнем экономическом порядке, при нынешней структуре, да, чтобы вернуть объем ВВП Украины на уровень 90-го года, надо за 7 лет, за 7-8 лет увеличить дополнительных инвестиций 175 миллиардов долларов. 175 к 175 миллиардов, которые сегодня есть. Но... Это огромный, пускай в два раза меньше. Кто даст эти деньги? Как их заработать? При этом, при таком, таком серьезнейшем социально-политическом, экономическом кризисе, который происходит сейчас в Украине. Вот это должны сесть люди, вот и мой коллега, который был министром экономики, и подумать. Претензии, я понимаю претензии к России. Их понять можно. Но как вы дальше сейчас будете выстраивать страну? Потому что вы отвечаете за нее. Вы элита украинская. Вы как будете выстраивать? И выстраивать, конечно, надо? Конечно, надо. Не должно быть добрососедские отношения. Восстановление, сохранение, прихождение и с Западом, и с восточной частью. Угу, потому что послушаем. Если это не будет так сделано, вытащить Украину, 43 миллиона человек с огромной территорией, это крупная, крупная, большая европейская страна, никто ее кормить не будет. Сегодня Европа находится в кризисе, и не видно, когда она выйдет. Она все это вот уровень такой. Сегодня Америка далеко, и вам видите, сколько денег дали. Вот Путин, вот тот весь так сказать, для Путин, который вот там вот, нехороший Путин, но Янукович, не только Янукович, он же дал правительству и народу 15 миллиардов, да и снизил цену газа. Но вы не захотели, давайте вот Европа, ассоциация с Европой, любой ценой в Европу. Ну, пришли в Европу. Растерзали страну. Да, выкинули кровожадного вора, там, бандита Януковича, но ведь вы так сделали, что это можно обсуждать как революцию. Но когда революция, тогда, извините, кровь.
Нынешний конфликт может стать ловушкой для самого «Газпрома», полагает профессор Хайтун.
Они решили использовать свое монопольное положение. И диктовать цены, диктовать условия, диктовать правила. В этом нет ничего, как сказать, необычного. Любая монополия загнивает, абсолютная монополия загнивает абсолютно. Так вот, «Газпром» стал абсолютной монополией уже лет 10. Поскольку основка была одна, гнать на Запад, потому что там платили. Что мы сейчас имеем? Самое главное, что мы имеем, на 80% негазифицированную Россию. Нет газа. У нас масса городов, где нет газа, вся деревня. Мы имеем то, что за эти годы, вот только буквально последние несколько лет, стали открывать новые газовые месторождения, как бы Ваненское. Это первое крупное месторождение. Не осваивали, не делали. А старое месторождение уже истощается. Мы доходы получаем только от экспорта. Экспортировать можно только в Европу. Нефть можно возить куда угодно, но нефть у нас дорогая относительно других месторождений. А газ у нас... до сих пор был более-менее рентабельный. Но экспортировать можно в один регион, в Западную Европу. Ведь тогда был принят закон, как после вот этого кризиса, когда мы там прекратили, что о том, что из одного источника Европейский Союз не может получать больше 30%. И у нас чуть не на 40% сократился экспорт.
Давайте зададим вопрос нашему гостю Владимиру Тимофеевичу. Как по-вашему, может ли Стокгольмский арбитраж взять сторону Украины? Вам слово, Владимир Тимофеевич.
Я хотел бы, чтобы арбитраж разрешил спор таким образом, чтобы он не вызывал каких-то двойственных толкований, каких-то политических оценок, заангажированности и тому подобное. Чтобы это решение было принято обеими сторонами. Но думаю, к сожалению, сейчас доминируют именно политические интересы, подается информация именно через призму каких-то вот не экономических и не энергетических факторов. Сторона российская отказывается выслушать аргументы украинской, отказывается пересмотреть контракт, который не изложен в таких юридических нормах, которые были достаточно логическими, которые содержат массу манипулятивных элементов и неправового такого характера, мешающие решать проблемы в правовом режиме.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Слово Булату Искандеровичу.
Я здесь согласен, что, конечно, если уж дошли до Стамбульского арбитража, должно быть, надеюсь, что будет решение такое, чтобы оно было принято обоими сторонами сегодняшнего такого экономического конфликта. Но экономического, так сказать, спора, даже не конфликта, и спора обеими сторонами. И здесь я могу согласиться и с моими коллегами, и профессором Хайтуном, и коллегой Лановым, а по поводу того, что если есть состояние несправедливости, когда подписывался этот контракт в 2009 году, и эта несправедливость принята большинством экономических субъектов, и по этому поводу и Тимошенко посадили в тюрьму, кстати, за то, что она подписала такой контракт и нанесла по расчетам тогда огромный ущерб экономике Украины, то здесь должны быть подвижки и с российской стороны.
Да, о том, вот чтобы давайте послушаем.
Это должно быть понятие вот это принято. Если Украина не принимает такой контракт, не принимает, он подписан тем правительством, кстати, говорят вот теми же людьми, которые сегодня сейчас министром проданным, но тогда он не министром, но если это не принимается, если чувствуется несправедливость, то надо идти, надо думать, как пойти на встречу. Но и здесь, конечно, на фоне бомбежек там, этих городов юго-восточных, Славянска, там, Снежинска, Луганска, Мариуполя, это на фоне этих бомбежек. И как бы там ни говорилось, там террористы, как их боевики и прочее, но ведь идет, по сути дела, может, не полнокровная, полномасштабная гражданская война, но если там большая часть населения сочувствует этому движению, значит, надо думать, как выходить из этого уже теперь политического кризиса в этих областях. И это проблема очень грамотных, я бы сказал так, государственных решений. Грамотных государственных решений со стороны Украины. Не просто так вот они террористы, мы сейчас их всех разобьем, раздолбаем градом или кассетными бомбами. Вы поймите одну вещь. Погибшее гражданское население, это значит 5-6 человек, связанные с этим родственниками. Это будет помниться десятилетиями. Не восстановите. Это всегда будет помниться. Поэтому вот каждый убитый, не военный, и даже военный, так сказать, ополченец, который это всегда будет помнить. Это надо помнить, что это потом не замирить. Это очень сложно потом.
Спасибо большое, Булат Искандерович. Напомню, что очередной итог газовой войны между Москвой и Киевом мы обсудили сегодня с нашими гостями Булатом Нигматуллиным и Владимиром Лановым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».